Глава 10. Алехин Павел Васильевич. С майором, начальником Лидского отдела госбезопасности, у меня были свои особые отношения. Собственно, по закону, без официального в каждом случае запроса, он не имел права сообщать мне какие-либо сведения. Однако мы не раз помогали ему, и не только машиной и бензином, с чем у них было совсем худо. В свою очередь он старался всячески идти нам навстречу. Я намеревался при содействии майора хоть что-нибудь узнать о ряде людей, в том числе о Павловском и Свириде. И еще мне хотелось посмотреть следственные дела лиц, арестованных в последние дни и недели в той части района, где находился Шиловичский лес. А может и побеседовать кое с кем из них. Как назло, в этот поздний час в кабинете, кроме самого майора, находилось еще его начальство. Незнакомый мне подполковник из Барановичей. Я представился и был вынужден в двух словах упомянуть, что интересуюсь Шиловичами и Каменкой. Услышав это, подполковник поднялся и, расхаживая по кабинету, произнес целую речь. Смысл ее состоял в том, что Шиловичский массив занозой сидит на территории области, и что у них нет силы возможности очистить, или, как он выразился, обезвредить его. Это дело армии, но, мол, нас это ничуть не волнует, поскольку коммуникации фронта проходят в стороне, что же касается жизни района, безопасности местных жителей и властей, то нам, мол, нет до них никакого дела. Вот так всегда. Армия считает нас органами госбезопасности, а органы считают нас армией. Он говорил громко и с пафосом, словно выступал на трибуне. Я попал, как кур в ощупь. Он обращался ко мне так, будто я был, по крайней мере, командующим армией, и при желании мне ничего не стоило выделить потребные силы, как я прикинул, не менее 3000 человек, чтобы обезвредить Шиловичский лес. Я бы многое мог ему сказать, но противоречить в таких ситуациях — пустая трата времени. К тому же, мне смертельно хотелось спать. Он вещал, а я сидел перед ним на табурете, делая вид, что внимательно слушаю, и даже согласно кивал головой. В одном же месте, заметив улыбку на лице майора, я тоже, как дурак, улыбнулся. Более всего я боялся, что забудусь, хоть на мгновение, усну и свалюсь. Наконец он умолк и, сопровождаемый майором, отправился отдыхать. Я спускался за ними по лестнице, лихорадочно измышляя предлог, чтобы отозвать майора в сторону и переговорить. Внизу, извинясь перед начальством, он заскочил в кабинет, где сидел дежурный, румяный усатый капитан с орденом Красного Знамени на гимнастерке. Я вошел следом и, прикрыв за собой дверь без обиняков, сказал, что мне надо чуть позже позвонить начальству по ВЧ. «Откроешь ему кабинет», — вешая ключ на доску, — приказал майор дежурному. «И не в службу, а в дружбу», — мгновенно продолжал я. «Разреши посмотреть следственные дела». «Тетенька, дайте попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде». Оборачиваясь, не без ехидства, заметил майор и велел дежурному. «Передай Синчили, пусть покажет. Только карателей и пособников». «Ты извини, начальство». Кивнув в сторону двери, он торопливо сунул мне руку. «Заскакивай завтра. Только карателей и пособников. И за это спасибо. На большее я и не рассчитывал». «Минутку». Удерживая его ладонь, я бесцеремонно загородил дорогу. «Ты на Каменских хуторах. Горбуна Станислава Свирида знаешь? Чернявый такой, нервный». «Не знаю», — выдернув руку и обходя меня, сказал майор. «И фамилии не встречалось». «А Павловского?»
«Какого? Один сидит у нас».
«Это старший». Сам, удивляясь своей настырности, я у самого выхода ухватил майора сзади за рукав. «А сын?»
«У него два сына». Открыв дверь, майор проворно ступил через порог и уже из коридора повторил: «Заскакивай завтра». Немного погодя, я сидел в чем-то пустом прокуренном кабинете и при тусклом свете керосиновой лампы просматривал следственные дела на бывших старост, полицаев и других пособников немцев. В протоколах значились весьма стереотипные вопросы, и почти одними и теми же словами фиксировались ответы подследственных. Большинство из них было арестовано еще несколько недель назад. Ничего для нас интересного, совершенно.